но в конце концов Симтал падет, и с ее падением возвысится старый друг.
Когда Раллик приблизился к таверне, из теней соседнего переулка выступила фигура. Убийца остановился. Фигура подала знак и попятилась обратно в темноту. Раллик пошел за ней. В переулке он подождал, пока глаза привыкнут к мраку. Человек рядом с ним вздохнул. «Твоя месть сегодня, скорее всего, спасла тебе жизнь», — жалочно проговорил он. Раллик прислонился к стене и скрестил руки.
«Да ну!»
Оцелот, предводитель клана, подошел ближе. Его узкое рябое лицо скривилось в привычной мрачной мине. «Этой ночью была бойня, Ном. Ты ничего не слышал?»
«Нет».
Тонкие губы Оцелота изогнулись в невеселой улыбке.
«На крышах началась война. Кто-то нас убивает. Менее чем за час мы потеряли 5 дозорных, а значит, за нами охотится не один убийца».
«Наверняка».
Раллик передернул плечами. Холод мокрых камней пробрался под плащ и коснулся тела. Как всегда, отдел гильдии ему становилось скучно. Оцелот продолжил. «Мы потеряли предводителя клана и этого здоровяка, Талок Рафара». Он бросил быстрый взгляд за спину, будто ожидал внезапного удара кинжалом. Несмотря на скуку, Раллик удивленно приподнял брови.
«Они хороши».
«Хороши? Все свидетели мертвы. Вот такая сегодня в ходу кислая шутка. Они ошибок не делают, ублюдки».
«Все делают ошибки», — пробормотал Раллик. «Воркан вышла?»
Оцелот покачал головой. «Еще нет. Занята, созывает все кланы». Раллик нахмурился. Его охватил невольный интерес.
«Может, это вызов ее власти в гильдии? Внутренние дрязги, какая-нибудь фракция?»
«Ты нас за дураков держишь, да, Ном? Это было первое, что заподозрило Воркан».
«Нет,
то, что происходит, не внутренние разборки.
Кто бы ни убивал наших людей, он ни из гильдии, ни из города».
Ответ вдруг показался очевидным, и Раллик пожал плечами.
«Значит, это имперские когти».
Оцелот неохотно согласился.
«Очень на то похоже», — проворчал он. «Они же должны быть лучшими из лучших, не так ли? Но зачем им нападать на гильдию? Разумнее было бы ожидать, что они примутся за благородных».
«Хочешь, чтобы я предугадал намерения империи, Оцелот?»
Предводитель клана моргнул, а потом еще сильнее помрачнел. «Я пришел тебя предупредить, и это одолжение, Ном. Ты так увяз в своей мести, что гильдия не обязана раскидывать крылья, чтобы прикрыть тебя. Одолжение!» Раллик оттолкнулся от стены и направился к выходу из переулка.
«Одолжение, Оцелот?»
Он тихо рассмеялся. «Мы готовим ловушку», — сказал Оцелот и перегородил Раллику дорогу. Он указал покрытым шрамами подбородком на таверну «Феникс».
«Проследи, чтобы все тебя увидели и точно поняли, чем ты зарабатываешь на жизнь».
Раллик смерил Оцелота твердым, холодным взглядом.
«Приманка».
«Просто сделай это».
Раллик ничего не ответил. Вышел из переулка, поднялся по ступеням и вошел в таверну «Феникс».
«Что-то в ночи обретает форму», — сказала Карга, когда Тюрбан Ор вышел.
Воздух вокруг нее задрожал, когда ворониха вернула свой истинный облик. Барук подошел к столу с картой, сцепив руки за спиной, чтобы сдержать охватившую его дрожь.
«Значит, ты это тоже почувствовала?»
Он помолчал и вздохнул.
«Как бы там ни было, похоже, сейчас все и вся пришло в движение».
«Схождение сил всегда так проявляется», — проговорила Карга, расправляя крылья. «Собираются черные ветры, алхимик! Берегись их кровожадного дыхания!»
Барук хмыкнул.
«А ты полетишь на них, предвестница наших бед и невзгод!»
Карга рассмеялась. Она подскочила к окну.
«Мой хозяин придет, но у меня есть и другие поручения!»
Барук обернулся.
«Если позволишь».
Он взмахнул рукой. Окно распахнулось. Карга взлетела на подоконник. Она повернула голову и посмотрела на Барука одним глазом.
«Я вижу дюжину кораблей, стоящих в глубокой гавани. 11 объяты пламенем».
Барук похолодел. Пророчества он не ожидал, теперь ему стало страшно.
«А 12-й?»
— спросил он тихо, почти шепотом.
«Ветер поднял в небо тучу искр. Я вижу, как они вертятся. Вертятся вокруг последнего судна.
Карга помолчала.
Все еще вертятся.
И с этими словами она вылетела наружу. Барук сгорбился. Обернувшись к карте на столе, он осмотрел 11 некогда вольных городов, над которыми теперь вознесся стяг империи. Остался только Даруджистан, 12-й и последний, не обозначенный бордово-серым флажком.
«Так уходит свобода», — пробормотал он.
Внезапно стены вокруг застонали, и Барук охнул, когда его словно придавило невообразимой тяжестью. Кровь стучала в ушах, голову пронзила резкая боль. Чтобы устоять, он схватился за край стола. Раскаленные светящиеся сферы, свисавшие с потолка, померкли, а потом погасли. В темноте алхимик услышал, как по стенам побежали трещины, словно гигантская рука опустилась на дом. Вдруг давление исчезло. Барук вскинул дрожащую руку к мокрому от пота лбу. У него за спиной прозвучал мягкий голос.
«Привет тебе, высший алхимик. Я владыка семени луны».
Все еще стоя лицом к столу, Барук закрыл глаза и кивнул.
«Не обязательно упоминать звание», — прошептал он. «Зови меня просто Барук». «В темноте я как дома», — сказал владыка. «Это не причинит тебе неудобств, Барук?»
Алхимик пробормотал заклинание. Перед его глазами карта на столе обрела четкость и начала испускать прохладное голубоватое мерцание. Он обернулся к владыке и был поражен тем, что высокая фигура в плаще отражала ничуть не больше тепла, чем неодушевленные предметы в комнате. Тем не менее, он смог ясно различить черты лица гостя.
«Ты из Тистой Анди», — сказал Барук.
Владыка слегка поклонился. Его раскосые многоцветные глаза осмотрели комнату.
«Есть у тебя вино, Барук?»
«Конечно, владыка».
Алхимик подошел к письменному столу.
«Мое имя, насколько его могут произнести люди, Аномандр Рейк».
Владыка последовал за Баруком к столу. Сапоги звонко стучали по полированному мраморному полу. Барук налил вина, а затем обернулся и с любопытством осмотрел Рейка. Ему говорили, что воины Тистой Анди сражаются с империей на севере под предводительством дикого зверя в человечьем теле, Каладана Бруда. Они заключили союз с Багровой гвардией и вместе с ними истребляли малозанцев. Значит, в семени луны жили Тистой Анди, и перед ним стоял их предводитель. В этот миг Барук впервые увидел Тистой Анди лицом к лицу. Он был сильно взволнован. «Такие удивительные глаза», — подумал он. В один миг глубоко янтарные, покошачьи тревожные, а в другой серые, с вертикальным змеиным значком. Целая радуга цветов, под стать всякому настроению. Барук спросил себя, а могут ли они лгать? В библиотеке алхимика были списки сохранившихся томов Блажи Готеса, ягутской книги тысячелетней давности. В ней Тистой Анди упоминались не раз и не два, но всегда с нотками страха, припомнил Барук. Сам Готес, ягутский чародей, который далеко ходил по путям старшей магии, благодарил богов тех времен за то, что Тистой Анди так мало. А с тех пор представителей таинственной чернокожей расы разве что стало еще меньше. Кожа Аномандра Рейка была в полном соответствии с описанием Готеса, угольно-черной. Но густая грива волос блестела серебром. Росту в нем было почти 7 футов. Черты лица были острыми, словно высеченными из оникса. Большие глаза с вертикальными зрачками чуть повернуты вверх. На широкой спине Рейка висел двуручный меч с серебряным навершием в форме драконьего черепа и старомодным перекрестием. Его простые деревянные ножны достигали в длину 6,5 футов. От клинка растекались, как чернила в воде, потоки силы. Когда взгляд Барука задержался на мече, алхимик едва не отшатнулся, потому что на миг увидел бездонную тьму, холодную, как сердце ледника. Из нее веяло древностью, и доносились еле слышные стоны. Барук оторвал глаза от меча и заметил, что Рейк внимательно изучает его через плечо. Тистый Анди, понимающе усмехнулся, и передал Баруку один из наполненных вином кубков.
«Карга, как обычно, разыграла мелодраму», —
Барук удивленно моргнул, но не смог не улыбнуться. Рейк пригубил вино.
«Демонстрируя свои таланты, она никогда не отличалась скромностью. Присядем?»